Дорогие друзья, программу на Православном радио продолжает наша рубрика «Беседы о вечном». Сегодня в нашей студии митрофорный протоиерей, первый помощник правящего архиерея, настоятель храма Рождества Христова, отец Владимир Зязев. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте, Валентина Федоровна. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Сегодняшняя тема нашей беседы – закон Божий и закон гражданский. Ну, эту тему вы, собственно говоря, сами предложили. Хотелось бы знать, что вы вкладываете в эту тему сегодня, что главное, какова главная идея?
Вы знаете, Валентина Федоровна, эту тему предложил я, позволю себе немножко не согласиться с вами, эту тему предложил не я, эту тему предложила жизнь, эту тему предложили люди, а значит и вы, и я, и все. А вкладываю я в это, вы знаете, вот читаю Ветхий Завет, читаю древние книги, чуть-чуть немного знаком и с другими конфессиальными, так если можно выразиться, учениями. И чем дальше и больше живу, и вот как-то начинаю размышлять на эту тему. Та страна, где государственный закон сообразуется с церковным законом или с той конфессией, которая является основной в государстве, если это такая, ну вот как одна из традиционных конфессий, та страна, если вы хотите знать, в ней значительно больше порядка, неизмеримо больше порядка. В ней еще не забыты слово «добро» и «честь», в ней еще многие нравственные принципы имеют место не просто быть, а доминировать в жизни той страны. И та страна, где государство живет одним законом, а церковь живет другим законом, а еще сказано, ну, да простит меня церковный закон, и я не хочу оскорбить церковь, да простит меня государство, но ведь еще... И не мной сказано, что два медведя в одной берлоге не уживаются. И страна наша не берлога. И это не два медведя, но я образно говорю. И не можем служить двум господам, Богу и мамоне, а это уже сказал сам Господь. Или будем одного любить, а о другом не родить, или наоборот. И вот здесь сейчас мы живем в нашей стране. Но я далек от того, я глубоко уважаю любую традиционную конфессию, в частности мусульманство. У нас с ними очень много связано, мы в одной стране живем, вместе бились на всех войнах, вместе как бы рушили, что ли, с государствами со стороны, вместе поднимались. Вот это многое нас роднит, и католическая церковь, мощная церковь, иудаизм тоже очень серьезно, древнейшая религия. Но возьмите, вот даже Израиль. Да, это современная страна, очень современная. Да, многие научные сдвиги очень мощные, открытия серьезно. Да, действительно, если взять по развитию, это одна из передовых стран. А если представить себе, на каком пятачке она существует, кто ее окружает, то просто диву даешься. Но ведь там гораздо больше порядка. Почему? Да потому что там закон церковный с законом государственным. Ну, наверное, не во всем, но во многом и во многом сливается воедино. Возьмите другие страны. Ведь можно было много привести, но давайте посмотрим, что у нас. Вот у меня есть такой частый оппонент. Это даже не скрою. Это наша уважаемая староста Елена Анатольевна Шевченко. Я настоятель храма, она староста. И у нас с ней многолетний такой вопрос встает. Она категорически против смертной казни. Я категорически за. И нам говорят, вот она говорит это, и как, ну, вторит, наверное, и государству, что государство не должно быть убийцей. Государство, когда судит по закону и исполняет закон, оно не является убийцей, оно является защитником человека. Неужели, если так говорить, и если дорогая Елена Анатольевна меня услышит, или кто-то другой, если так говорить, то тогда мы, наверное, назовем и израильский народ убийцей, ведь он же столько войн вел, у них же там, почитайте Библию, сколько преступлений наказывается побиванием камнями, очень жестокой смертью. Мы знаем даже уже и зарю Нового Завета, когда апостола Павла побивали камнями. Это ведь тоже было, это ведь смертная казнь. И когда говорим, ну как же так, Господь, вот это, но ведь это, мне вот последний раз разговор с Еленой, я говорю, ну как же так, Господь говорит, и вот почитайте Библию, она говорит, ну это Ветхий Завет. Я говорю, хорошо, но возьмем Новый Завет, Вот если, например, по поводу пищи, не считать что-то чистым или нечистым, апостол Павел пишет. По поводу каких-то других моментов, апостолы и Спаситель очень твердо высказывались. По поводу супружества, развода. Но ведь нигде ни апостолы, ни Спаситель нигде не отвергли смертную казнь. Почему? Да потому что смертная казнь, она только называется, ну, только слышать вот это страшное слово «смерть». Но фактически это не казнь. Фактически это защита своего народа от преступлений. Здесь не говорится о смертной казни. И государство не является здесь убийцей. Это говорят те, которые боятся смертной казни. А почему боятся? Те, которые этот закон блокируют. Почему они боятся? Да не будем далеко ходить. Они сами боятся, потому что если сейчас очень глубоко посмотреть, а все-таки наше государство встало на дорогу, когда закон начинает все-таки хоть немного, хоть не всегда. Конечно, буквально несколько дней назад я смотрел, что тут несколько раз показывали одного генерала, у которого и воровство в особо крупных размерах, и махинации в особо больших размерах, и другие там, и чуть ли не раскрытие секретов, и он получил 3 года условно. Конечно, это дико. Я тогда спросил, а вот если бы вот мой водитель, к примеру, или бы ваш сосед, вот простой сосед, инженер там, или простой вот врач, простой инженер, простой учитель, простой слесарь, вот сделал бы половину того, что сделал этот генерал, интересно, сколько бы он получил? А опять же, 10 лет назад его просто и не судили, этого генерала. То есть мы начинаем немножко как-то на стезю закона. И вот те люди, которые создают законы, и которые боятся этого, они боятся. Сегодня смертную казнь введем, а завтра государство подойдет к тому, чтобы закон все-таки был одинаков и для Вани из села Кукуева, и для Мани Доярки, и, если хотите, то и для главы государства. То ведь тогда многие депутаты, глядишь, да и попадут под смертную казнь, потому что ведь каждый знает, в каком пуху его рыльце. Вот, видите, и поэтому мы начинаем немножко, но ведь вот здесь вот уже несообразие. Точно так же можно было бы другие моменты найти, где церковный закон говорит так, а государственный закон говорит обратно. Возьмите вот сейчас, например, момент. Вот сейчас гремит. Почему не гремит этот вопрос? Да потому что его боятся, потому что если его раскрыть всем людям, если его так же по телевидению, почему-то и телевидение молчит. Вот мы показываем Ваню, который упал с лесенки, и его показывали тут год уже, если взять, сколько раз по телеэкранам этого мальчика показывали, тут помню, как-то его, Леша, кажется, или как его звали, сколько раз его показывали, там можно было, наверное, там десятки и десятки часов он на телевидении. Вот это мы показываем. А вот почему-то такой момент, как ювенальная юстиция. Мы как-то вот все из-под тишка боимся, что если люди узнают тот ужас, который несет нам сегодня ювенальная юстиция, которую нам пытаются вселить, которую уже документы кладут президенту на стол. Вот, Валентина Федоровна, вы хотели что-то там...
Ну, я как раз и хотела сказать, что, наверное, вот на этот вопрос нам сегодня тоже следует обратить с вами внимание особое, потому что вот этот закон о создании в России системы ювенальных судов, он уже был внесен на второе чтение спустя 8 лет после первого. Смотрите, как он продвигается. То есть 8 лет назад или даже уже 10 лет назад вот этот вот закон о ювенальной юстиции стал продвигаться в России. Он предполагает создание самостоятельных судов по делам несовершеннолетних. И вот 8 октября Елена Мизулина, она от «Справедливой России», выступила в Госдуме с докладом «Ювенальная юстиция противоречит традиционным российским семейным ценностям». Но все-таки она договорилась до того, что ювенальная юстиция в условиях постсоветской России – это не просто институт, это идеология, основанная на подмене семьи, ее социальных функций по воспитанию детей и деятельностью государственных и иных органов. То есть все-таки это идеология, вот она до чего. Вот договорилась, понимаете?
Я скажу жестче. Это мощнейшая идеологическая диверсия против нашего государства и против того государства, где она будет принята. Потому что это именно диверсия. В нашей стране такое не зарождалось. Я, интересно, хотелось бы узнать, и когда-то это откроется. Те, кто делают или те, кто служат сейчас орудием дьявола, и они продвигают эту юстицию ювенальную, они думают, что они бессмертны. Они думают, что они сейчас здесь, на земле, и больше всего. Будет суд Божий. И там откроется, кто сколько миллионов, а то и миллиардов на этом заработал.
Угу.
И ведь что страшно? Вот посмотрите, вот если бы мы с таким же упорством продвигали не ювенальную юстицию, а борьбе с беспризорностью.
Да-да-да.
А открытию школ в селах.
А помощь школу закрывали. Семьям.
А помощь семьям.
Да, многодетным.
Открытие школ в селах. А мы их закрываем в селах.
Детских садов.
Детских садов. А мы вот почему-то уже много лет у нас, к стыду нашему, говорим, какие мы там нанотехнологии осваиваем, какие мы новые научные центры создаем.
А на самом-то деле...
Какие вот, мы атомные да. подводные лодки и другие, какое оружие. Уже делаем, и более 1,5 миллионов детей очередь в детский сад.
Угу.
И что, нельзя вот это да, волевым решением сегодня отменить это, отменить это, отменить это, и в течение 1,5 года можно построить детские сады, чтобы хватило всем детям. Но мы будем еще, извините меня, слюну жевать, еще будем много-много и долго-долго зарабатывать на этом какие-то дивиденды, а кому-то это выгодно, кому выгодно? Да тот, кто в детский садик за устройство деньги берет, да выгодно многим, потому что каждый человек, когда он... Помните, как Райкин говорил? Все хорошо, но пусть будет немного дефицита. Вот все хорошо, но вот если сегодня дефицит, то заведующего обувным отделом в магазине будут все на вызвать и заранее улыбаться. Будут и к другим людям подходить очень трепетно. Это ведь тоже капитал.
В общем, это вот античеловеческая идеология, в основе которой лежит ненависть, мне кажется.
В основе которой ненависть, ко всему живому.
А также уничтожение семьи, мне кажется.
Вы знаете, Валентина Федоровна, здесь ненависть лежит. Эти люди, они не осознают, что они и себя ненавидят. Ведь на всем на этом вырастим мы таких монстров.
А что вот это вот угрожает? Ведь каким образом?
Посмотрите, девочка пожаловалась, что ее мама очень любит. Подтвердилось. Это ведь, где я не помню, в какой стране недавно было.
Угу.
Очень серьезно судебное разбирательство у мамы ребенка отобрали. Мама ее очень любит.
Мама ее очень любит.
Мама очень любит. Вот мама очень любит ребенка, нельзя так ребенка любить. Значит, пусть ее педофилы любят эту девочку, это нормально. Это государство может простить. Оно это там. А вот тут мама любит очень. Второй случай. Мама не дала кушать конфеты перед
сладкое.
Едой сладкое mm-hmm. кушать. Ребенка там. И ведь посмотрите, в это же время на чердаках, в это же время в подвалах, в колодцах отопления, на вокзалах наши детишки ходят, побираются, живут, продаются. Извините меня, и вот это вот почему-то все наблюдают. Наши многодетные матери получают гроши на воспитание, и вот за этим всем наблюдают.
Нормально,
пока ребенок живет на чердаке, давайте сделаем опыт. Давайте вот сделаем опыт. Можно даже, я даже предложу вот этот опыт сделать, и, наверное, надо как-то сделать его. Давайте вот мы, вот я, пожилой священник, еще кто-то, войдем мы куда-нибудь на вокзал, возьмем какого-нибудь мальчика или с чердака, или с вокзала мальчика или девочку, и придем с ними в органы опекунства или усыновления. И сколько нам документов покажут, что мы должны? И какие документы мы должны? Там и какая у нас квартира, и что мы имеем, и какие наши доходы, и где мы работаем, и что, и то, и друг. Вот пока он на чердаке живет, у него все.
Все есть,
у него все есть, как бы.
Угу.
А вот как только его решили усыновить, у меня дочери, мои дети усыновляют детей. 7 человек у всех моих детей 7 человек приемных детей.
Приемных, да?
Вот не считая тех, что я когда-то у себя держал. То они, папа говорит, ведь это чтобы усыновить или взять опекунство,
да?
Это 1-1.5 года документы собираем. Это ведь начинается такое, что просто вот ужас, вот буквально ужас. И вот, говорит, можно было бы еще, но ведь этого же нельзя, это же делается все, чтобы как-то этому воспрепятствовать. В это же время узнаешь, что где-то как-то за доллары и за деньги эти дети спокойно увозятся из-за рубежа. Оттуда просто бесследно пропадают, но мы знаем, что и уже проявляется где-то запчастями для взрослых дядей или тетей. Это мы знаем.
Это все нормально.
Вот
да?
Это все нормально.
В нашем обществе.
И вот это вот, вот это ужас. И сейчас, представьте, ювенальная юстиция. Ну вот возьмите.
На чем это отразится, батюшка?
По каким семьям это стукнет?
Да, вот по каким?
Вот по каким?
Хотелось бы.
Вот я не хочу прославлять ни себя, ни свою семью. не хочу как-то, что там, ну, это я по поводу удочерения, усыновления, ну, у меня у одной дочери 7 детей, у другой дочери 6 детей, но они вот действительно и папа, и мама делают все, чтобы детям было как-то тепло, уютно и частенько, ну, все делать,
чтобы они учились нормально, чтобы приходили, могли пообедать
но ведь если взять с точки зрения ювенальной юстиции, завтра девочка и мальчик, сын и дочка попросились в кино. А у мамы с папой, как на грех, дома какая-то по хозяйству работа. И они отпустили в кино. Это дочка и мальчик, начиная уже с самого маленького, как только научится говорить. Угу. Она может снять телефонную трубку и позвонить: тетенька, меня мама обязает.
Угу.
И маме придется, ох, как долго разбираться
доказывать.
Да.
В иных случаях и не докажешь.
Вот я вам расскажу такой случай. Может быть, меня и услышит даже тот человек. У меня однажды так случилось, что одному молодому человеку, ну, он как-то забросил школу, забросил там дом, ну и...
Это ваш знакомый?
Это мой, даже он у меня жил, это мой практически приемный, что ли. Вот этот молодой человек, звали его Сережа. Ну, вот тогда я говорю: слушай, и маме сказал, иди ко мне жить. Но жить будешь у меня и по всем законам моей семьи.
Угу.
Ну, он был у меня, потом он там поступил в техникум, тоже живя у меня, потом ушел в семинарии уже от меня, потом закончил даже и академию. И
но он сейчас не здесь.
Он сейчас не здесь. Но я, почему это так, но я скажу, что... И вот вы знаете, однажды был случай, когда... А я своих детей достаточно сурово держал грешным делом. Когда их много, то ты одного выпустил, значит, ты с остальными вообще не управишься. Вот твердо держал. Я помню, значит, такой случай. Мои дети попросились у меня погулять. Mm-hmm. И Сережа этот с ними. Три моих сына и Сережа с ними. Они попросились прогуляться. И я их отпустил, сказал, к 10 вечера быть дома нужно.
Mm-hmm.
Ну, проходит времени 10, смотрю, их нет. Времени 10:30 их нет. Времени 11.
Их
я
нет.
Пошел, я пошел в дом, зашел. Взял ремень.
Угу.
Они уже достаточно взрослые.
Взял ремень. Воспитательный процесс начался.
Вот, значит, мне супруга говорит: ты что? Я говорю, встречу готовить начинаю детей. И минут 11:20 они пришли.
Заявились, голубчики.
Вот, я, значит, двери открыл. Первый прошел. Я ему, ну, так сказать, он уже взрослый мальчик. Ему лет, наверное, 14 был уже тогда. Я ему очень от души перепоясал ремешком. Второго также, третьего также, Сережа последний. Сереже говорю: тебя не трону, тебя наказывать не буду, но в следующий раз такое повторится, и ты будешь наказан также. И вот здесь два момента следующих, последствия. Где-то неделя прошла, наверное. Они у меня снова попросились прогуляться. Я также отпустил их до 10. И вот смотрю, минут без 3-10, они буквально все в поту прибегают. Я говорю: вы что такие? Ну как, что? Ты же нам, папа, сказал к 10, и мы очень боялись опоздать. Это первое. И уже прошли годы и годы.
Они все явились, все четверо.
Они все явились, все четверо, и очень боялись опоздать. Прошли дальше. Прошли годы и годы. Прошло лет, наверное, 20 с тех пор.
Ага. Они уже случилось сами так, дяденьки случилось стали.
Случилось так, да? Что я был избран на поместный собор. А Сережа кончил московскую семинарию, академию, там служит. И
ну, это вот поместный собор, да. Который недавно, вот, да, года два
на
назад.
Собор. И вечером поместный собор, работа поместного собора была очень такая напряженная, да, долгосрочная, там где-то и в 12, и в час мы тут возвращались. Там. Вот. Я помню, мы приехали в гостиницу, которая там, три гостиницы было снято для членов поместного, для делегатов поместного собора. Ну, и мы в свою гостиницу, нас привозят, времени 11:30, где-то без 20:12. И вот я зашел в вестибюль, такой уставший, и вот слышу голос: «Батяня!» Вот так вот, такой родной голос: «Батяня! Отец Владимир!» И я вот смотрю, ко мне буквально бежит уже вот человек, вот батюшка какой-то бежит уже лет под 40 возрастом, он бежит: «Батяня! Такой радостный меня встретил!» Вот мы обнялись, облобызались, сели.
Но он, вы сразу узнали его?
Я узнал так, ну мы еще вот как-то, он здесь как-то бывал перед этим лет за 5. И вот мы сели с ним и беседу ведем. Ну, как ты живешь, как тут? То я ведь, говорит, тебя 3 дня здесь жду, 3 дня дежурю, чтобы тебя, батюшка, увидеть. Я говорю: ну как? Он говорит: батюшка, вот помнишь тот урок, как ты нас встретил? Вот ты знаешь, говорит, сколько раз я это рассказывал всем, и как я тебе благодарен за тот урок. Вот, говорит, видит Бог, если из меня что-то путевое в этой жизни вышло, то вот этот вот единственный урок, он много, но были и другие уроки, то вот это вот, говорит, настолько мне, до сих пор, я, говорит, всем рассказываю это.
А он как вот оценивает?
Он оценивает вам... это, он оценивает это вот то, что самым ему... высоким духом, что говорит, когда мы четыре парня, мы же, говорит, это, говорит, с годами я понял, когда у тебя твои три сына, да я, да у тебя еще дочери, да если ты нас выпустил одного из рук, да мы бы все неизвестно куда ушли, ведь ты бы, мы бы неуправляемыми сделались, но ты нас раз и твердо наказал. Но ведь если взять с точки зрения ювенальной юстиции, меня за это надо судить, садить и детей отбирать.
Да.
Второй случай у меня, мой сын Николай, ныне покойный, священник Николай. Он мне лет уже в 25, уже будучи священником, признался. Папа, говорит, помнишь, ты однажды застал меня за баней курящим. Ты, говорит, взял меня за ухо, привел домой, снял ремень. И так это по-доброму, по-отцовски отстегал от души ремнем. Я, говорит, откровенно говоря, потом в школе очень так сложно было сидеть. Я то на одной холке посижу, то на другой. Папа говорит, какое тебе спасибо за это. Вот если бы ты меня и в других моментах так же учил, то, может быть, это еще бы пользы было. Вот это факт. А с точки зрения ювенальной юстиции, я...
Вы тоже изверг были бы,
да? Я изверг был. Да. Вот. И третий вопрос ювенальной юстиции. Ведь ювенальная юстиция, заметьте, она, если бы вот у нас сейчас ювенальная юстиция создала не права ребенка, брошенного на чердаке живущего, алкоголика, ведь у алкоголиков их не стремятся забрать. Вот мы читаем, мама там, его голодом 3 дня держала, он там сознание потерял, его нашли. Вот если еще такое повторится, то будет решаться вопрос о лишении родительских прав. А ювенальная юстиция, она ведь берет детей-то из благополучных семей. То есть эти-то дети, они и так, как они считают, эти-то дети, ну, на войне вот, там есть такое словосочетание «пушечное мясо», то вот эти дети у нас пушки-то духовные бьют. Так что эти дети дьявольское мясо, вот эти, которые по вокзалу, mm-hmm. они и так это. А вот надо из хороших семей взять детей-то. Потому что здесь кому-то будет выгодно взятку получить, кому-то будет выгодно, смотрите. А ведь в каждой семье, вот какая семья сейчас... не будет подследственной ювенальной юстиции. Если ты сладкого не дал поесть, ты подследственным являешься. Если ты на мороженое не дал, ты подследственным являешься. Если ты на легкие наркотики, на какие-то денег не даешь, ты ювенальная юстиция ставит, ты должен родитель, ты должен давать детям столько-то на ней, на карманные расходы денег.
А потом еще ведь говорят, что будут забирать в тех семьях, где такая бедность, так сказать. Ну, то есть они не за чертой уже живут не благополучия, а такого, так сказать, ну, и не среднего достатка, а ниже среднего достатка будут забирать. Вот что.
Так нет, вот если бы это было, так... бы, это было бы, может быть, так поучительно, вот вы меня простите. Вот
ну,
если
а
бы,
как
вот
они
если
должны
бы,
этот
вот
достаток
если
создавать?
Бы в области угу. три семьи есть малого достатка, угу. не отвечающего современности, угу. три семьи, то у губернатора бы забрали детей. Угу. Ты губернатор, ты правитель, и у всех членов Государственной и Городской Думы забрали бы детей, и Областной Думы забрали бы детей у всех членов, потому что вы не сумели обеспечить, ведь это люди-то ведь в вашем живут, а то ведь как-то интересно, вот смотрите, вот сейчас идет разговор еще, и тоже ведь изуверство, это только, простите меня, 60-часовую рабочую неделю сегодня опять поминали, президент, вы знаете, объявил, что об этом не может быть даже и речи, да об этом не может быть даже и мысли, да об этом изуверство.
Кто же предлагает такие-то решения?
Предлагает. И ведь возьмите, депутаты? Вот ювенальную юстицию 8 лет назад предложили, ее в штыки, но 8 лет прошло, она снова. Так что я не удивлюсь, если еще
если
вернутся
еще
к 60-часовой рабочей неделе. Вернутся еще. Или возьмите вот второй вопрос, увеличить пенсионный возраст. И тут же сразу многие говорят, ну как увеличивать возраст до 65 мужчин, если у нас среди мужской жизни...
Они не доживают до пенсии.
Они не доживают. И здесь как-то государство прислушалось, да, действительно, ну, наверное, еще вернется вопрос. Мы уж как-нибудь подтянем, так сказать, нос к столу, чтобы нам это... Вот, чтобы нам, ну, как-то тут увеличить Вот, вот, образ жизни. То мы подведем какие-нибудь такие болезни непрофессиональные, что вот он от алкоголя скончался, он уже в уровень жизни не идет, что вот он от болезни от какой-то
да,
там
скончался. Статистику тоже... почистим.
Мы статистику почистим, и у нас окажется, что у нас он доживает даже до 80, и мы ведь, если захочем, можем все сделать. Вот, вот. Ну, а пока-то, и к этому вернемся даже, но все-таки пока-то, и это смешно, ведь и на самом деле смешно. А вот сейчас, значит, лишать родителей, ну как, папа работает, ну другое дело, если папа не работает, мама
ой,
не работает.
Ну а вообще-то, ведь вот как дети-то будут жить без семей? То есть только ведь в семье и добро, и любовь, и какая-то забота.
С одной стороны,
пусть,
мы...
пусть бедная семья, но он получает заботу
это,
родительскую.
Как это противоречит одно
в приюте?
Другому? Посмотрите, как это противоречит жизни. Вот сейчас все государство, люди, ну, передовые люди государства, mm-hmm. воспитатели, педагоги ведущие, и даже и руководители, все искренне понимают и говорят совершенную истину, что семью не заменит никакой детдом,
да, конечно.
Никакой
ну, как
приют. Это говорят, и в это же время готовятся забирать ни много ни мало mm-hmm. детей из домов.
Да,
и ведь возьмите,
непонятно вот,
вот я вам рассказал свои случаи, к счастью, я уже сейчас не подвержен ювенальной юстиции, поэтому у меня уже дети взрослые, но ведь если взять, то в какой семье нет какого-то момента, за что бы можно было его брать?
Прицепиться,
ведь
да?
Дети имеют право жаловаться, дети имеют право писать заявление.
А потом они не только на семью будут жаловаться, они будут жаловаться на учителей,
на
которые их в школе заставили, допустим, там доску протереть там, или пол подмести. Они же не имеют права заставлять их детей. Какое они имеют право заставлять их, так сказать, трудиться?
И
учителям достанется.
Вы меня простите, дело дойдет ведь до того, что мальчик и девочка задумают поиграть, простите меня, в какие-то очень нехорошие игры. Есть и кто-то из взрослых их застанет, они скажут, ты не тронь нас, а то ты нам мешаешь тут развлекаться. И ведь это ведь недалеко, очень недалеко это все. И вот эта ювенальная юстиция... Вот здесь есть выражение такое, как Сталинградская битва. Это хуже, это хуже.
Сталинградская битва, там бились
орудия. Мощнейшая духовная диверсия. Сам дьявол, вот он уже до всего дошел. И вот он сейчас бьет по самому близкому, по самому родному, чтобы еще детей с родителями поссорить.
Семьи будут разрушаться, но разрушаться очень изощренными, коварными
семьи
способами.
Семьи, разрушаясь, ведь разрушается не семья, а неустройство в одной семье, это значит неустройство в государстве. Если мы сейчас пойдем с вами и выльем в чистейшее озеро Байкал одну ложку нечистот, одну ложку, одну каплю, то на одну каплю озеро Байкал будет грязнее. Если мы сегодня разрушим одну семью, то на одну семью государство будет менее стабильное. Мы разобщаем людей, детей и родителей противопоставляют одних другим. И возьмите, опять же, здесь и наше искусство. Вот сейчас у нас, и опять же, вот этот закон. Ведь этот же закон, где в Библии, где в Ветхом Завете, в Новом Завете? Вы где такое можно найти? Мы видим, когда к Спасителю детей привели. Мы видим святых отцов, которые ради детей. Мы видим даже Отечественную войну, где солдаты своей грудью, жизнью своей спасали ребеночка. И не напрасно памятники стоят именно воину-освободителю. До сих пор во многих странах зовут нашего солдата солдатом-освободителем. Да потому что он последнее отдавал ребенку. Он ради ребенка грудь свою подставлял. Пусть погибну я, но не ребенок, ему жить надо. И вот сейчас вот идет вот это вот. Это.
Опять же, вот когда дети в этом случае, когда вот это будет, если ювенальная юстиция будет принята, то дети ради там свободы какой-то, ради там денег, они будут просто предавать родителей, уходить от родителей ради того, чтобы быть свободными. А ведь этот случай, батюшка, мы знаем. Тоже из Евангелия, притча о блудном сыне, который все прихватив с собой, так сказать, наследство, и промотал его,
хорошо,
и потом вернулся, потом он
вернулся. Ведь
но...
вы посмотрите вот сейчас, представьте на минуту, дети узнали свои права, а уж те дяди, которые так упорно пробивают ювенальную юстицию, они позаботятся о том, чтобы каждому из ребеночка попала брошюрка о его правах.
Да, конечно.
Брошюрка о правах ребенка и брошюрка об обязанностях родителя. То есть у родителя прав не будет, у него есть обязанности. А о правах ребенка брошюрка. Это первое. И вот представьте, завтра собрались Маня, Даша, Ваня, Гриша. И Даша сказала, да вот мои предки что-то мне тут вот никак не хотят машину купить, или там телевизор купить, или там еще что-то мне не хотят, или куда-то там что-то как-то. Вы что думаете, дети изобретательные? Они завтра такое изобретут, что с поличными будет пойман папа, который избивал или там еще что, хотя этого никогда и не было. Будет, представьте, с возможностями нашими видеозаписей. На сотовый телефон будет каждое слово папы записано. Мальчик и девочка в родительской спальне поставят телекамеру, не постесняются. И будут это все записывать, и потом папу с мамой шантажировать. Мама и папа, вот вы посмотрите, вот тут вот так, вот тут вот так вот. И потом подойдет какая-нибудь маня к папе, приласкается к нему, ну, дочка, приласкается к нему, и где-нибудь, а телекамера записывает. И где-нибудь телекамера запишет, что вот папа или шлепнул, или играючи, вот как это, знаете, да вот я вот любился, да, детишек, да, Катя, за косы подергаю. И ведь знаете, как можно? Вот тебе уже и все, вот тебе уже и изуверство. То есть мы даем, сам дьявол, это сам дьявол дарет оружие, даем мы оружие в руки. И здесь вот в данном случае я хочу сказать нашим радиослушателям, дорогие радиослушатели, от каждого из нас сейчас зависит, примем мы эту ювенальную юстицию или нет. Дедушки и бабушки, папы и мамы, тети и дяди, детные и бездетные, все мы должны бороться.
Как-то проявить себя.
Проявить себя, чтобы вот это изуверство не просто отошло на очередной план, на очередные 8 лет, а чтобы оно раз и навсегда из нашей страны вышло. И те, кто из депутатов, из слушают, может быть, тоже, я не считаю, что я могу какие-то советы давать, но давайте все-таки будем вообще-то законы принимать человеческие, а не изуверские.
Не сатанинские.
А то мы ведь сатанинские законы принимаем. И кажется нам, что мы делаем государственной важности дело, мы потом придем домой, и те, кто примут этот закон и отстоят его, они придут домой и будут с удовлетворением потирать руки и говорить, надо же, какой бой мы выдержали.
А они ведь, батюшка, в принципе-то, они уже подкуплены, эти люди. Они уже внедрены финансовые программы для того, чтобы эту вот юстицию ювенальную проводить. То есть эти люди, они будут тоже биться, они тоже будут отстаивать вот эту ювенальную юстицию. И существуют уже целые, так сказать, организации, институты, которые за то, чтобы проводить ее в жизнь. Поэтому вот эти усилия, которым вы призываете к объединению усилий, они должны быть очень крепки. То есть мы должны действительно каждый проявить свою волю, каждый высказать свое слово против ювенальной юстиции для того, чтобы она не прошла все-таки. А то дело вы тут, знаете, может быть, отложится, но я не думаю, что это на большой срок.
Вы знаете, Валентина Федоровна, я вот приведу пример, так уж простите меня, свой пример приведу. Вот когда-то еще 70-е, 80-е годы дрались мы за церковь, и я в этом участие принимал. Ну и храмы открывались, и я отправлял делегации, и все. И помню, у меня один разговор с уполномоченным был. И вот уполномоченный говорит, ну что ты там, ведь придет время... Вообще ведь, ты видишь, ведь церкви, они уже все, доживают свое последнее время, они их не будет, все не будет.
Ну да.
Вот, и я помнится тогда, вот как-то вот есть слова, которые ты сказал, и потом в жизни тебе не стыдно их вспоминать. И я помню, говорю им, и с православием покончим, я говорю, да нет, не покончим. По крайней мере, говорю, я не знаю, удастся ли вам, и не верю в это, что с православием покончено, вот я в это не верю. Но если даже на минуту допустить, что вам удастся покончить, то... Вы, говорю, простите, пока я жив, вы не покончите. Он, почему так? Что вы так на себя берете? Я говорю, нет. Если вся армия погибла, а один солдат раненый, изможденный, но стреляет по противнику, армию побежденной назвать нельзя. Она еще оказывает сопротивление. Хотя бы один христианин останется, он же будет. Вот так вот. И второй случай, помню, когда уполномоченный говорил, да что вы там, церковь тоже взорвем там и все прочее. Я говорю, вы знаете, мое дело строить. Что придут снова и перейдет, и все будет все равно в церкви уничтожим. Я говорю, вы знаете, мое дело строить. И если мне сегодня скажут, что храм, в котором я служу, через 3 дня взорвут.
Разрушат.
И уже разрушат полностью, уже нет ему спасения. И что ты будешь делать? Я говорю, закроюсь в этом храме. Или с теми, кто пойдет со мной, или даже один. И буду до последней секунды его украшать. И до последней секунды буду делать все, чтобы нам устоять. И вот сейчас, как никогда, актуальны слова Спасителя. Есть ли возможно, то спасти хотя бы некоторых. Сейчас уже настолько дьявол овладел миром, человечеством, вообще всем овладел. Он уже везде господином стал. Он считает себя господином. Да. Господин Бог. Но дьявол считает и держит себя, что он господин. Настолько, что уже кажется, что и не повернуть ничего обратно. Но вспомним пророка Божьего Илью.
Бог поругаем, то не
Бог
бывает.
Бог поругаем не бывает, но он там еще, когда Илья, пророк, пришел, Господь спрашивает, ты что, Илья? Ну, я своими словами объясняю, рассказываю. То Илья говорит, Господи, всех твоих пророков убили, и меня ищут, убить моей жизни ищут. Господь говорит, Илья, я сохранил в этом городе 7000 мужей, которые не поклонились Ваалу. То есть пусть нам кажется, что уже сегодня ничего нет, но мы не знаем. Бог сохранил, я верю. Не 7, а 70 и 700 тысяч мужей, может, и более, которые не поклонились Ваалу, которые трезво думают. И мы, сражаясь, не должны чувствовать себя одинокими. Вы знаете, есть такой момент, я не помню, рассказывал или нет. Вот до Отечественной войны было военное учение, наша доктрина военная. Ну, вот военная. Я сам не военный, но вот было такое, что защита, оборона шла в отдельных окопах. Вот один окоп, через 5 метров, или там через 10, или через 15, другой окоп, третий окоп. Но потом военные решили, и мне кажется, это очень мудро, решили, что не окопы надо такие очаги соблюдать, а делать траншеи. Для чего? Потому что если в окопе один человек сидит, то он не видит рядом с тобой человека, твоего соратника, солдата, воина, офицера, не видит он. И ему всегда нет-нет и приходит мысль, я уже один, может, уже и там убит, и тут убит, я один. И у него какая-то паника может зародиться. Если человек в траншее,
видит несколько,
то он видит с собой, рядом с собой своих товарищей бьющихся. И это его воодушевляет. Вот и сейчас. Вот наша сейчас цель, наша задача, вот эти траншеи общения.
Защитные.
Такой защитные траншеи общения. Что я не один сегодня по радио говорю. Я не один за это. Я знаю, есть Валентина Федоровна, есть наш дорогой владыка, который очень активный, очень достойный архиерей. Есть наши батюшки, есть наши христиане, есть просто трезвые, серьезные люди. Есть пусть даже сегодня и неверующие, но интеллигенция, думающая интеллигенция, они тоже понимают весь ужас этой ювенальной юстиции. И вот мы должны траншеи общения рыть духовно.
Да. И не объединяться
будем, и не будем унывать, но будем помнить, что Господь создал этот мир не для того, чтобы его уничтожить. И пока хотя бы один, но Господь сказал по-другому. Даже если 10 праведников в этом городе есть, я не дам его на разрушение.
Сохраню
этот город ради 10 праведников. И я не так давно выступаю у себя, говоря проповедь, я привел пример. Давайте, говорю, может быть, сейчас, может быть, и нет такого праведника, может быть, есть, мы надеемся, а может быть, и нет даже такого, как Авраам, как Илья Пророк. Но давайте, вот у нас есть храм, у нас есть община, давайте будем молиться, чтобы хотя бы весь наш храм был, ну, по духу, весь храм, молитва всего храма, чтобы она стоила молитвы Ильи Пророка. Это уже 200, 300, 500 тысяч человек. Молитва другого храма, чтобы она еще одного праведника же, да. стоила, молитва, да. храм, вот весь храм одного праведника. И представьте, если храм – это праведник,
да,
так
сколько?
Это уже в нашей области
уже
500
сколько,
праведников.
Да,
а весь-то храм, наверное, в состоянии сделать добра столько, сколько может сделать кто-то из святых даже, когда весь храм за это истину возьмется. Вот давайте будем здесь вот на это думать. И, конечно, еще слова, еще их раз повторю. Господь говорит, если можно, то спасти хотя бы и избранных. Давайте, сражаясь против этой юстиции, сражаясь против нечистоты, вот этой злобы, нечистоты, коварства, продажности мира и ближних наших, где от кого зависит страна, сражаясь против этого, мы себя делаем избранными, И своим примером мы еще и людей наставляем, делаем избранными. И помним, направивший душу на путь праведный, я опять же своими словами говорю, это Евангелие говорит, своими словами говорю, великое дело сделает, и множество грехов ему простится.
Да, мы должны отдавать себе отчет в том, какая все-таки ответственность лежит на нас в наше непростое время, батюшка. Так ведь, вот объединяя свои силы, мы должны об этом всегда помнить. Ответственность великая за наших детей. Но что значит, вот говорят, что сейчас проблемы детей, они ведь совсем не в отсутствии вот этой вот ювенальной юстиции, которая
они
у нас пока нет.
Они скорее в отсутствии того ремня, которого
да,
я приводил.
Да. А в разрушении семьи, в разрушении традиционных семейных ценностей. Вот надо их восстанавливать, эти ценности семейные, семью укреплять, и тогда проблем у детей не будет никаких.
Конечно.
Вот и все.
Конечно.
Зачем какие-то ювенальные юстиции брать примеры с Запада?
Да у нас Россия всегда была, ведь была Россия. Мы знаем Россию, мы знаем дивные примеры истории, когда
конечно.
Вывезли эшелон девушек, вывезли в Германию,
да.
и доктор их проверил, медик. И оказалось, что практически 100% девушек-девственницы.
Тогда...
Разве там была ювенальная юстиция?
Тогда они поняли, что эту страну им никогда не сломить.
Да. Когда вот я сейчас в Талице, вот у меня есть знакомые, две сестры живут. Они замужем не были никогда, они девицы. Им сейчас уже по 70 слишком. Но я помню эту семью, когда они дохаживали, у них бабушка еще была. Жила бабушка, мама и две сестры, две дочери вот этой мамы. И вот эту бабушку, они, бабушка, ей было 96 лет. Кажется так, или 95, или 96, но уже точно значительно больше 90. И мы приходим с Галиной Петровной к ним.
Uh-huh.
И вот слышим такой разговор. А им было девушкам по 40 тогда uh-huh. вот, лет. Вот мама уже не работала, бабушка уже вообще лежачая, больная была.
Угу.
И вот мы слышим разговор. Одну звали Раиса, сестру, другую Нина. Зовут Раиса и Нина, они до сих пор живут. И вот Нина говорит Раисе, вот так по-доброму, говорит, они не видят нас. Ну, Райка, если бабушка узнает, как мы посадили сегодня, куда мы посадили морковку, а куда редиску, ох, и будет нам взбучка от бабушки. Бабушка лежачая, больная.
90 лет.
Во-первых, откуда она может узнать, значит, эти девушки и сами расскажут.
Ну, конечно.
Зная, что они получат от нее взбучку. Вот, бабушку пришло время, бабушка скончалась, до 100 лет немного не дожила. Сейчас им уже, этим дочерям по 70 с лишним, у них маме 97 лет, не так давно мы заехали, были в Талице и познакомились. И вот мама уже не видит,
тоже боятся ее.
Зайдешь в квартиру, мама, она уже сидячая, не ходячая, не видит, ее сидя так сидит. И вот, Нинка, это она своей 70-летней дочери, вы куриц покормили? Вот так вот. И они ведь слушают и держат ее в чистоте. От нее вот она ведь сидячая, от нее ни запаха, ничего. В дом любого, очень многие больные, зайдешь в доме, где лежачие больные, все равно запах немножко чувствуется, как бы не укажет. Но там уж настолько тщательно все. Вот. И вот они ее так же. Но эти девушки без ювенальной юстиции ростили. И бабушка им взбучку бы задала, а была бы ходячая, она бы могла и это, она бы могла. У меня мама моя, это мы с братом часто вспоминаем, с Львом Николаевичем. Я помнится, я уже был священник, уже настоятель в церкви в Талице. Брат мой старший был зампрокурора Женикидзевского района, Лев Николаевич. Значит, мой брат средний был в Красноярске по электронным машинам, там глава, главный инженер, что ли, вот, по электронным вычислительным машинам. И вот мы собрались, три брата. Значит, собрались вот мы, ну, три брата, не виделись лет 10, так вот скажу, ну, я бутылочку коньяка, тут в ужином сидим, коньяк, тут это самое, по рюмочке выпили, по другой. И как-то так незаметно эта бутылочка закончилась. Вот. Я говорю, братья, я схожу еще тут в комнату, принесу еще одну бутылочку. Мама посмотрела на нас, говорит, хватит. Тут мы три брата, уже очень даже в возрасте, мы посмотрели, послушались и все. И потом я помню другой разговор. Что-то мама там и старший брат на какую-то тему там разговор зашел. И мама ни много ни мало говорит, это факт, и мой брат, да простит меня Лев Николаевич, но это пример такой добрый. И вот я слушаю слова, мама говорит, это ты там у себя прокурор, здесь ты мой сын, вот я сейчас как возьму полено, И я потом Лёве говорю, ну и что, Лёва, как бы ты поступил? А как поступишь? Ну, говорит, стал бы как-то немножко руку подставлять, чтобы лицо не стало. Говорит, ты не знаешь нашу маму? И она нас ростила без ювенальной юстиции. Вот. И можно было бы много, наверное, таких добрых примеров привести. Поэтому и Россия, она всегда без нее жила. Там была юстиция, там была духовная юстиция. Там был закон Божий, чти отца твоего и матери твою. Кто? Вот мы говорим опять же от начала нашей беседы.
Закон Божий.
Закон государственный, закон Божий. Как же сказано, чти отца твоего и матери твою, да благо тебе будет, да долголетен будешь и на земле.
Вот, пожалуйста, наши традиционные ценности.
Злословище отца или матерь смертью да умрет. А ведь тот, кто будет жаловаться по телефону в ювенальную юстицию, уже это.
Уже злословище.
То есть мы обрекаем на духовную смерть и даже на физическую, уже вот это слова-то ведь,
да.
Слова Божьи.
Детей.
Господь сказал, небо и земля придут, но ни одно слово не останется неисполненным. Вот читаем, злословище отца или матерь смертью да умрет. И здесь в данном случае, когда ребенок позволяет жаловаться на отца или на матерь, осуждать его, это уже и непочитание, и злословие. То значит, он себя уже этим обрекает на смерть.
Да.
На смерть обрекает.
Да.
И вот
он
вот,
уже обрек, собственно.
Он уже обрек. И вот это вот Россия этим всегда была сильна. Вот этим вот своей твердостью, духом.
Традицией.
Она традицией, духовных традиций. Когда, где, какого старика не было тогда домов старчества? Если заболевал в семье, его дохаживали, старелый заболевал. Если заболевал, не могла семья, то подчас, бывает, вся деревня дохаживала. Приходили, ходили, домов-то старчества не было. Детдомов не было. Были сиротские приюты, где-то кто-то остался совершенно без всех. А так-то ведь не было. Вот ювенальная юстиция. И поэтому вот наша беседа и началась с закона государственного, с закона Божьего. Вот давайте вернемся вот к этим заповедям. Чти отца твоего и матерь твою, да благо тебе будет, да долголетен будешь и на земле. Злословище отца или матерь смертью да умрет. Церковь говорит, посмотрите, даже те, кто власть имущая. Церковь, она раскрывает шире. В данном случае к отцу и матери относятся и наставники, воспитатели. То есть, относятся учителя, относятся руководители, относятся все старшие тебя. Они относятся к родителям. И вот если мы одну эту заповедь, чти отца твоего и матерь твою, в нашей жизни привьем в нашей стране, то представьте, все будут законопослушны, потому что и начальствующие, и руководящие, и воспитывающие все к отцу и матери приравниваются. И отец, и мать. И детдома закроются, их не надо будет. И дома старчества закроются, их не надо будет. И наши власти будут принимать человеколюбивые законы. Не для себя токмо, как мне удобней, а для всех. И это будет победа.
Спасибо, батюшка. Я думаю, что вот на этом мы с вами нашу беседу сегодняшнюю закончим. А говорили мы на тему «Закон Божий, закон государственный». И в частности, вот подняли такую очень важную тему, как предполагаемое принятие ювенальной юстиции, но пока она не принята, и дай Бог, чтобы она принята не была. Да, это Бог, чтобы она не была принята, потому что иначе мы просто, ну, потеряем очень многое.
Да, Валентина Федоровна, я еще раз призываю всех. Сейчас идет вот не просто война, а вот какое-то решающее сражение, вот мощнейшее решающее сражение. Или мы победим и отодвинем, и изгоним, даже и происки на будущее изгоним подобных законов, подобных юстиций. Или мы проиграем и уже до конца.
Ну, вы сказали, что все-таки так, на оптимистической ноте, что мы все-таки победим, если мы объединим наши усилия. Давайте будем надеяться на то, что православные, да и вообще все просто нравственные, так сказать, люди, нравственные силы, здоровые силы нашего общества, как можно больше людей услышат нашу сегодняшнюю беседу и сделают для себя какие-то выводы.
Вот я еще хотел маленький такой пример привести. Вот Спаситель пришел со своей матерью, Пресвятой Девой Богородицей, пришел на свадьбу в Кане Галилейской. И мать ему сказала, вина нет у них. А вино, тогда нехватка вина, это позором на все оставшееся время, пока помнить будут. Позор был бы для этой семьи. Спаситель говорит даже поначалу, что мне и тебе, жена, до этого. Божья Матерь даже вот здесь вот явила нам и знамение того, что Господь ее слушает.
Угу.
Сын ее служит.
И
Божья Матерь, даже она верила и знала, и Божья Матерь, там не было ювенальной юстиции, ведь она сыну своему говорит. Она даже не ему говорит, она говорит, вот то, что он сейчас вам скажет, то и делайте. Она не сомневалась, что он сделает. И тогда на насилие в 6 водоносов воды принесли, и Господь притворил ее в вино. То есть, видим послушание сына к родительнице.
Угу. Спасибо большое. Сегодня в беседах о вечном принимал участие митрофорный протоиерей, первый помощник правящего архиерея, настоятель храма Рождества Христова, отец Владимир Зязев. Спасибо, батюшка, вам большое.
Спасибо вам, Валентина Федоровна. Спасибо вам, дорогие радиослушатели, за ваше терпение.
До свидания.
До свидания. Храни Господь всех.